В эфире еженедельное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенкова. Здравствуйте. Сегодня мы расскажем о таких событиях. Святой, которого часто путали с Иудой Искариотом, предавшим Христа, каким был апостол из 12 Иуда Фадей. Из-под его кисти вышли образы отрока Варфоломея и преподобного Сергия Радонежского, монахов-пустынников и портреты философов. В этом году исполнилось 156 лет со дня рождения художника Михаила Нестерова. Документальный фильм «Поп-рок» – разговор о том, как музыка приводит к вере и преображается вместе с душой человека. Спасти и сохранить. Монахи Валаама начали масштабный проект по спасению лесов архипелага. Апостол в переводе с греческого означает «посланник». Согласно евангельскому повествованию, во времена своей земной жизни Иисус Христос выбрал 12 ближайших учеников, которых называют апостолами от 12. Сведения об их жизни известны из Евангелия и Деяний, которые входят в новозаветный канон. По выпавшему каждому из них жребию они несли проповедь евангельского благовестия во всех уголках тогдашнего цивилизованного мира. Перечень имен 12 апостолов, 10-м по счету упоминается Иуда Фадей. Этого святого часто путали с Иудой Искариотом, предавшим Христа, поэтому его почитание не было слишком широко распространено. О житии этого апостола, память которого Православная Церковь чтит 2 июля, расскажет Анатолий Басов.
Святой апостол Иуда из числа 12 учеников Христовых происходил из рода царя Давида и Соломона. Был сыном праведного Иосифа Обручника от его первой жены. Святой апостол Иоанн Богослов в своем Евангелии пишет: «Не братья бо его вероваху в него». Святитель Феофилакт, архиепископ болгарский, объясняет эти слова так: «В начале земного служения Господа Иисуса Христа сыновья Иосифа, в том числе и Иуда, не верили в его божественную сущность». Предание указывает, что когда праведный Иосиф Обручник, возвратившись из Египта, стал делить между сыновьями принадлежавшую ему землю, он пожелал выделить часть и Христу Спасителю, рожденному преестественно и нетленно от Пречистой Девы Марии. Братья воспротивились этому, и только старший из них, Иаков, принял Иисуса Христа в совместное владение своей долей, и за это был назван братом Господним. Позднее Иуда поверил во Христа Спасителя как ожидаемого Мессию, всем сердцем обратился к Нему и был избранным в число ближайших 12 учеников. Но, помня свой грех, апостол Иуда считал себя недостойным называться братом Божиим и в своем соборном послании именует себя лишь братом Иакова. Святой апостол Иуда имел и другие имена. Евангелист Матфей называет его Левеем, прозванным Фадеем. Святой евангелист Марк тоже называет его Фадеем. А в деяниях святых апостолов он упоминается под именем Варсавы. В то время это было в обычае. По вознесении Господа Иисуса Христа апостол Иуда отправился с проповедью Евангелия. Он распространял веру во Христа сначала в Иудее, Галилее, Самарии и Идумея, а затем в странах Аравии, Сирии, Месопотамии. И, наконец, пришел в город Эдессу. Здесь он завершил то, что не было закончено его предшественником, апостолом из числа 70 Фадея. Сохранилось известие, что святой апостол Иуда ходил с проповедью в Персию и оттуда написал на греческом языке свое соборное послание, в кратких словах которого заключено много глубоких истин. Оно содержит догматическое учение о Святой Троице, о воплощении Господа Иисуса Христа, о различии ангелов добрых и злых, о будущем страшном суде. В нравственном отношении апостол убеждает верующих беречь себя от плотской нечистоты, быть исправным в своих должностях, молитве, вере и любви, а заблудших обращать на путь спасения, охранять себя от учений еретиков. Апостол Иуда учит, что недостаточно только веры во Христа. Необходимы еще и добрые дела, свойственные христианскому учению. Святой апостол Иуда мученически скончался около 80-го года в Армении, в городе Арате, где он был распят на кресте и пронзен стрелами.
Его жизнь меньше всего была похожа на житие пустынника, но в его душе всегда жила тоска по светлой тишине и спокойствию. Заслуженный деятель искусств. В этом году исполнилось 156 лет со дня рождения академика живописи Михаила Нестерова. Из-под его кисти вышли образы отрока Варфоломея и преподобного Сергия Радонежского, монахов-пустынников и портреты философов. О знаменитом живописце в нашем следующем сюжете.
Можно ли словами передать то, что тоньше, невесомее слов, полутон или робкий штрих кисти, цвет, настроение или зорко пойманный и точно подмеченный оттенок состояния природы, а на самом деле души человека? И что значит талант живописца? Я жил своим художеством, писал о себе живописец Михаил Нестеров. Внутренняя красота была для него важнее, чем так называемые сильные страсти. Эту неброскую, личную, но глубокую красоту Нестеров видел во всем. В героях, в окружающей его природе, которая на картинах мастера превращалась в знаменитый нестеровский пейзаж. Михаил Нестеров родился в Уфе в 1862 году и был 10-м по счету ребенком в купеческой семье Василия и Марии Нестеровых. С необыкновенного чуда началась жизнь будущего художника. В детстве он был болезненным и хилым, и однажды, тяжело заболев, едва не умер. Отец обращался к самым лучшим докторам города, но мальчик угасал с каждым днем. И вот, казалось, уже страшный день настал. Отец отправился в храм заказывать панихиду по маленькому Мишеньке. А мать, сохранившая до этого 8 своих детей, которые не доживали до 2 лет, совершенно обезумела от горя. Положив на грудь младенцу образок Тихонозадонского, она упала на колени и начала неистово рыдать и молиться. И случилось чудо. Мальчик ожил и шевельнул посиневшей ручонкой. А когда печальный отец вернулся из церкви, малыш уже ровно дышал. На следующий день он пошел на поправку. И с тех пор почти никогда не болел. А в семействе Нестеровых это предание о возвращении из мира мертвых передавалось из уст в уста. Его семья была купеческой. Родители – хорошо образованными людьми, широких взглядов. Они никогда не запрещали сыну заниматься творчеством. Рисовать Нестеров начал еще во время обучения в гимназии. В возрасте 12 лет его отправили учиться в реальное училище. Но уже через 2 года он поступил в столичное училище живописи, ваяния и зодчества. Основной жанр его первых полотен – бытовой. Но молодой художник также уделяет много внимания пейзажу, который вскоре станет одним из важнейших сюжетов его живописи. Первой работой, в которой воплотились характерные для зрелого творчества Михаила Нестерова особенности, стала картина «Христова невеста». Создана она была после глубокой личной трагедии, постигшей художника. В 1886 году, спустя год после свадьбы, во время родов, скончалась его жена Мария. Ее обликом наделяет художник героиню своей картины. Я написал по памяти ее большой портрет, такую, какой она была под венцом, в венке из флёр-д'оранжа, в белом платье, в фате. И она как бы тогда была со мной. Нестеров много раз писал свою супругу, и многие женщины с полотен живописца похожи на его первую жену. Смерть жены меняет его взгляд на смысл жизни. И в творчестве Нестерова появляется тема праведника, который живет сокровенно от людей и на котором держится весь мир. В 1888 году Нестеров создал картину «Пустынник», которая стала событием и заставила заговорить о нем как о состоявшемся художнике. «Пустынника» Нестеров писал с лаврского старца Гордея. Интересно, что через некоторое время после канонизации преподобного Серафима Саровского «Пустынник» стал основой для одной из икон святого. На деньги, полученные от продажи картины, Михаил Нестеров отправляется в свою первую заграничную поездку. Он путешествует по Европе, изучает работы старых мастеров, создает множество набросков и эскизов. Во время этой поездки к нему впервые приходит идея картины, посвященной Сергию Радонежскому. Для художника его образ с самого детства был особенным. В своих воспоминаниях Нестеров писал, что святой пользовался в семье его родителей особой любовью и почитанием. Возвратившись на родину, Нестеров начинает работать над самым известным своим полотном – «Видение отроку Варфоломею». Картина эта стала сенсацией передвижной выставки 1890 года. Картина получила самые разные отзывы. Одни обличали ее в излишнем мистицизме, а другие восхищались ее утонченностью. Сам же Нестеров до конца своих дней считал эту картину лучшим своим произведением. На старости лет он любил повторять: «Жить буду не я, жить будет отрок Варфоломей». На протяжении всех 1890-х годов художник работает над полотнами, посвященными Сергию Радонежскому, и создает 15 больших произведений, посвященных его излюбленному герою. Картина эта принесла Михаилу Нестерову новый художественный опыт. Его пригласили в Киев для работы над росписями Владимирского собора. Вместе с ним работали знаменитые художники Васнецов, Врубель, Каторбинский. Позже поступило приглашение расписывать дворцовую церковь Александра Невского в Грузии. Затем последовала работа в Марфо-Мариинской обители, где на стене трапезной им была написана картина «Путь ко Христу». Последней церковной работой Нестерова стала роспись собора в Сумах. Всего художник посвятил церковным росписям более 20 лет своей жизни. Параллельно с этим он написал много полотен на религиозную тему. В 1901 году Нестеров задумывает огромное полотно под названием «Святая Русь». И в поисках вдохновения он отправляется в Соловецкий монастырь на Белое море. Под впечатлением суровой природы, смиренных монахов, он пишет картины «Молчание», «Тихая жизнь», «Мечтатели», «Душа народа». «У каждого свои пути к Богу», — говорил художник, — «но все идут к тому же самому. Одни только спешат, другие мешкают, одни впереди, другие позади, одни радостны, не сомневаясь, другие серьезные, умствуя». Крестьянский мальчик, идущий далеко впереди народной толпы, был написан на картине Нестерова с его сына Алеши. Евангельские слова «Если не будете, как дети, не войдете в Царствие Небесное» были выведены внизу, с левой стороны картины. Сам Нестеров считал свое полотно «Душа народа» одним из наиболее значимых своих произведений и неоднократно повторял: «В начале жизни – отрок Варфоломей, к концу – душа народа». До последних дней Михаил Нестеров держал в руках палитру и кисть. Ничто не могло оторвать художника от любимой работы. Последней его картиной стала «Осень в деревне». Она была создана за несколько недель до смерти художника.
В интернете объявлен необычный конкурс на лучшую колоризацию семейных фотографий царской семьи Романовых. Принять участие в нем может любой желающий. Необходимо раскрасить один из трех черно-белых снимков Николая II и его близких и выложить результат в соцсети. Лучшие снимки в середине июля выберет бразильская художница Марина Амарал. Она известна своими экспериментами по колоризации исторических черно-белых фотографий. Победители конкурса получат англоязычные исторические книги с цветными иллюстрациями. Мультимедийный проект приурочен к столетию трагической гибели царской семьи. Он запущен сразу на нескольких медиаплатформах YouTube, Facebook, Twitter и Instagram. Посетители тематических страниц могут увидеть около 4000 оригинальных фотографий из личного архива Романовых. На сегодняшний день это наиболее полная в мире фотоколлекция. Далее в нашей программе «Интернет-обзор» вы узнаете о том, какую информацию на этой неделе разместили православные сайты.
Зачем в больнице нужен священник? В лечебных учреждениях работают люди и верующие, и неверующие. Насколько эти две группы отличаются в поведении в отношении к коллегам и пациентам, рассказывает священник Ярослав Драгун. Интервью с ним разместил сайт «Православие». Место земной жизни и служения Господа Иисуса Христа, Святая Земля или Палестина, имеет много важных для христианина святыни. Одной из них является Елеонская Масленичная гора, с которой Спаситель вознесся в Царство Отца Своего Небесного. Более подробно об этом святом месте читайте в публикации на сайте православного журнала «Фома» в Украине. В свет вышла книга церковного мыслителя-миссионера архимандрита Спиридона Кислякова «Исповедь священника перед церковью». Впервые книга была выпущена в 1919 году в Киеве. Нынешнее издание дополнено проповедями священника Анатолия Жураковского. Почему авторы решили издать эту взрывную, радикальную книгу? Ответ ищите в публикации на сайте «Богослов». В последнее время средства массовой информации распространяют очень много различных пророчеств и предсказаний о начале Третьей мировой войны. Нужно ли на них обращать внимание и доверять им? И что означает сам термин «пророк»? На эти вопросы отвечает протоиерей Тарас Забудько в публикации на сайте Союза православных журналистов. Истерику детей родители часто связывают, например, с требованием купить игрушку. Почему дети могут так себя вести? И что делать с таким поведением? Несколько полезных советов вы найдете на сайте журнала «Семейное образование». Читайте и получайте полезную информацию. А с новыми публикациями мы ознакомим вас ровно через неделю.
Мы продолжаем наш выпуск. Смотрите далее в программе «Седмица». Документальный фильм «Поп-рок» – разговор о том, как музыка приводит к вере и преображается вместе с душой человека. «Спасти и сохранить» – монахи Валаама начали масштабный проект по спасению лесов архипелага. Человек, пришедший к вере во Христа в зрелом возрасте, имеет житейский багаж и опыт мирской жизни. Он начинает видеть во всех делах промысел Божий. Режиссер из Днепра Евгений Вагнер пришел к вере, будучи уже состоявшейся личностью. Точно так же уверовали и герои его фильма. В прошлом – рок-музыканты, а ныне – священники. Документальный фильм «Поп-рок» о том, как музыка приводит к вере и преображается вместе с душой человека. Подробнее о картине расскажет Валерий Гриценко.
Пить пиво легко. Разнести свой номер в отеле легко. А вот быть христианином – это трудное испытание. Это и есть настоящее бунтарство. Наверное, эту фразу знаменитого рокера Элиса Купера и можно считать частичным ответом на вопрос, что же ищут и что находят в вере рок-музыканты. Люди непростого нрава, независимые, познавшие обожание толпы, допинг для вдохновения и прочие прилагающиеся к медным трубам удовольствия. А ведь примеров, когда рок-музыканты не просто проникаются вопросами религии, а меняют сцену на амвон немало. Как происходят эти перемены? Как прокладываются эти неисповедимые пути к сердцу человека, к сердцу музыканта?
И вот эти вот залы по 2000 человек, там, по 5000 человек, твои мечты, там стадионы, вот, сольные концерты, все это просто меркнет.
По ночам очень часто снились сны о том, что я опять играю, сцена, концерты.
Режиссер фильма «Поп-рок» Евгений Вагнер сам отдал музыке 18 лет жизни. За его плечами музыкальная школа по классу трубы, потом училище и выступления в армейском ансамбле. В лихие 90-е он играл в кабаках и общался с украинскими музыкантами разного уровня. Именно в то переломное время он и познакомился с героями своего фильма.
Отец Георгий выступал тогда в бит-группе под названием «Апрель».
А я так хотел побыть с тобой, мечтал.
Ну, то есть это какая-то ступенька в твоей жизни. Вот, может быть, она весомая, но она ступенька.
То есть настоящий кайф это где?
Это там, в раю.
Будущий священник, отец Константин, играл музыку потяжелее. Об этом говорит и название его в прошлом рок-коллектива. «Асмодей».
Костя, как тебе сегодняшний фестиваль и как ты считаешь, насколько он отличается от всех предшествующих?
Фестиваль нормальный. Люди пришли, спасибо им, конечно, что они пришли. Вообще, я не знаю, я ожидал, конечно, лично я ожидал худшего. Вот сейчас мы выйдем на сцену. Хотелось бы, чтобы люди, услышав нас по достоинству, оценили, что мы стоим на самом деле.
Так получилось, что произошла переоценка моральных ценностей в жизни. И я понял, что что-то я делаю не так, живу я не так, и что нужно что-то в своей жизни менять.
Протоиерей Игорь Сапко, руководитель медиалаборатории «Лествица», заслуженный работник культуры Украины, тогда, в 90-е, поражал ценителей музыки своей залихватской игрой на бас-гитаре в ансамбле городской филармонии.
Один бас-гитарист принес очень интересный инструмент, дорогой, и говорит: «Игорь, я хочу, чтобы ты попробовал, чтобы ты поиграл на нем». Такой инструмент, но раньше не было таких инструментов, вообще все есть. Я как-то взял один звук из рук, второй что-то попробовал, там слэпом поиграть, и понял, что мне это не приносит радости. И сейчас есть чем заниматься, есть для чего жить.
Благодаря хронике у зрителя есть уникальная возможность сравнить и внешние образы героев, и образы их мыслей спустя 20 лет. И увидеть едва ли не самое главное чудо христианства – перемену человеческого духа под воздействием божественной энергии. Это преображение и вознесение человеческой природы к вершинам божественной любви. Автор фильма как бы говорит нам, что это по силам каждому человеку, пусть в разной степени, но мы все способны на чудо, если нам помогает Бог.
Во-первых, Боженька дает таланты каждому человеку. И эти таланты нужно развивать, вот, проявлять эти таланты. Как говорил Иоанн Кронштадтский, его спрашивали, какую музыку можно слушать, батюшка. Он говорит: музыка, которая в тебя навевает добрые, целомудренные чувства, вот, спокойствие, мир, слушай, питай им и этой музыкой душу свою. Если она вызывает тебе страсть какой-то, дискомфорт, брось дух и тело музыки.
Хвалите Его во гласе трубнем, хвалите Его в псалтире и гусле, хвалите Его в тимпане и лице, хвалите Его во струнах и органе, хвалите Его в кимвалях доброгласных, хвалите Его в кимвалях восклицания, всякое дыхание да хвалит Господа.
В конце фильма звучат слова псалмопевца Давида, который призывает прославлять Бога в трубах, гуслях, органах и прочих музыкальных инструментах. Сам режиссер считает, что музыка – это область, которая стоит очень близко к богопознанию, и что люди с творческим отношением к жизни быстрее приходят ко Христу, чем все остальные. На этом у меня все. До новых встреч. Помните, в мире много хороших фильмов, и они обязательно найдут вас.
Валаамский монастырь запустил долгосрочную комплексную программу по оздоровлению лесных насаждений архипелага. Монахи будут наводить в лесах порядок, лечить деревья, восстанавливать лесные насаждения на территории около 3000 гектар. За эту работу монастырь взялся после того, как восстановил порядка 100 гектар монастырских полей. На это ушло 10 лет. Послушники обители уже начали работу в лесу. Этой весной они очистили от бурелома и осушили один из участков земли, где высадили саженцы сосны. Напомню, что Валаамское лесничество – это земли особо охраняемых природных территорий и лесов первой категории. Их общая площадь – около 3000 гектар. Как известно, в 30-е годы прошлого столетия в монастыре была даже своя лесная служба численностью до 40 человек. Они заботливо и по-хозяйски берегли лес, ухаживали за ним, старались сохранить всякое живое дерево. Сегодня эта традиция поддерживается. Монахи уверены, что каждый из нас должен не только словом, но и делом своим хранить природное богатство. На этой замечательной ноте мы завершаем наш выпуск. Желаю вам только хороших новостей. Встретимся ровно через 7 дней.